Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, которая сложилась в соседней республике после выборов главы государства. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках союзного государства, говорится в сообщении пресс-службы президента России. Напомню, накануне Центризбирком Республики объявил Лукашенко победителем президентских выборов. По данным ЦИК, за него проголосовали 80% избирателей. У его основной соперницы Светланы Тихановской чуть более 10% голосов. После выборов, которые состоялись минувшее воскресенье, в стране начались массовые акции протеста. На сегодняшний день задержано уже около 7 тысяч человек. Пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. И сегодня же Лукашенко выступил на заседании по теме строительной отрасли. Он отметил, что в стране пытаются реализовать сценарий цветной революции. Так разворачивающаяся волна фейков напрямую затрагивает вопрос о национальной безопасности, особенно с учетом агрессивного внешнего вмешательства, отметил Лукашенко. По его словам, Белоруссию пытаются раскачивать как первый бастион союзной евразийской интеграции, но белорусы этого не допустят, уверен Лукашенко.
Некоторые россияне, я смотрю, там слишком умные, начинают кричать, там вот Беларусь, там так, не это. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, союзного государства и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Я же понимаю тех, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионально. Постановочные кадры, фейки. У меня, кажется, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас публично хочу сказать, заберите. Вот нашли, заберите его. Понимаете, у меня в Беларуси собственности нет. Кроме резиденции официальной, где я живу, в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подлинненькое. Не получится. Мы этого допустить не должны.
Тем временем в Минске продолжается акция памяти погибшего в ночь на 11 августа в ходе столкновения с сотрудниками силовых структур Александра Тройковского. В настоящий момент число участников выросло до нескольких десятков тысяч человек, отмечают местные СМИ. Сотрудники правоохранительных органов акции не препятствуют. Штаб Светланы Тихановской, в свою очередь, начал формировать координационный совет для трансфера президентской власти Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба. В Минздраве сообщили о создании первой партии российской вакцины от коронавируса. Ранее сегодня в министерстве заявили о начале производства препарата. На этой неделе Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Она получила название «Спутник Ви». Как работает наша вакцина против коронавируса и насколько она безопасна для всех людей, разбирался Павел Анисимов.
«Спутник Надежды», так называют российскую вакцину от ковида, создали в рекордно короткие сроки. От идеи до первой партии прошло всего 5 месяцев. Обычно на это уходит не меньше года, но это была спешка не в ущерб качеству, говорят наши ученые. Технология отработана на вакцинах против других инфекций, среди которых лихорадка Эбола. В аденовирус, лишенный гена размножения, встроили ген, который отвечает за шипы – самое страшное оружие COVID-19. При первой прививке аденовирус, как контейнер, доставляет фрагмент коронавируса в человеческие клетки. Организм копирует белок ковида, начинает с ним бороться, и появляются антитела. Уникальность российской вакцины в повторной прививке через 21 день. Там используется другой аденовирус, который усиливает иммунный ответ. По словам разработчиков, спутник Ви защищает человека от короны на 2 года. Все это время иммунная система помнит вируса агрессора и в любой момент готова выдать нужные антитела. Так что российская вакцина станет настоящим спасением мира от ковидной угрозы, рассказал советник министра здравоохранения Сергей Бадуев.
Благодаря знаниям о геноме вируса мы имеем возможность создать вакцину прямо в период глобальной пандемии. Текущие накопленные данные о доклинике и клинике этой этой вакцины подтверждают позитивное соотношение ее пользы и риска. То есть риск от вакцинации значительно ниже риска контакта с коронавирусом и последствиями заболевания.
Как и любая вакцина, «Спутник V» может вызывать чрезмерную реакцию организма. Поэтому первые образцы проверяли по всем правилам клинических испытаний. Сначала вакцину тестировали на мышах и обезьянах. Их реакция на прививку была в пределах нормы. После отобрали добровольцев, две группы по 38 полностью здоровых людей от 18 до 60 лет. Впрочем, были исключения. Александр Гинзбург, директор центра имени Гамалеи, где придумали «Спутник V», вколол себе вакцину, несмотря на скорый 70-летний юбилей. Также поступил русский микробиолог Николай Гамалея, в честь которого назван институт. В конце 19 века он предложил защищаться от холеры ее мертвыми бациллами и в доказательство своей теории принял смертельно опасный коктейль. «Реакция на вакцину от ковида у людей была правильной», рассказал директор научного центра экспертизы средств медицинского применения Владимир Бондарев. За те несколько дней, пока вырабатывались антитела, у добровольцев держалась температура, но потом спала.
А в клинических исследованиях вакцина показала себя хорошо. Профиль безопасности удовлетворительный, даже хороший.
Несмотря на хорошие показатели, «Спутник V» будут проверять и после его регистрации. Одно из обязательных условий – клиническое исследование с участием нескольких тысяч пациентов разного возраста и здоровья. За ними будут наблюдать полгода, сравнивать силу иммунитета и нежелательные реакции на прививку, которые не проявились на первых этапах исследования. Официально итоги тестирования российской вакцины не опубликованы, а сам препарат зарегистрирован с ограниченным сроком до января будущего года. По расчетам ученых, массовая и при этом добровольная вакцинация всех россиян начнется в декабре-январе. После «Спутник V» отправят за рубеж. Несколько десятков стран решили закупить именно российскую вакцину. Главный вопрос, не придется ли менять антигенный состав «Спутника V». Ковид схож с вирусом гриппа, и если он будет мутировать так же быстро, нынешние вакцины не защитят от болезни. Ученые надеются, что ковид пойдет по пути вируса кори. Он никогда не менялся, и есть одна вакцина для всех. Павел Анисимов, Вести ФМ.
В Сеуле и центральной провинции Кёнгидо введены усиленные меры социального дистанцирования из-за резкого роста случаев COVID-19. Об этом объявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се-гюн по итогам заседания центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности. Если мы не сможем преодолеть этот кризисный момент, то пойдем по пути повторной эпидемии, которую уже переживают некоторые страны, отметил он. Ранее власти Сеула и провинции Кёнгидо вновь ввели ограничения на посещение религиозных учреждений. За последние три дня прирост зараженных в Южной Корее увеличился в геометрической прогрессии с 56 до 103 в субботу и достиг 166. Резкий рост связан с распространением вируса в некоторых местных церквях и на торговых площадках. Всего в Южной Корее выявлено более 15 тысяч заболевших. Ношение масок стало обязательным с сегодняшнего дня почти во всех туристических кварталах Парижа, в том числе примыкающих к Эйфелевой башне, а также во всех центральных округах, в том числе в районе Лувра. За прогулки без масок теперь могут оштрафовать в районе Монпарнаса, на большей части Елисейских полей, возле железнодорожных вокзалов. Ранее ношение масок было обязательным на всех набережных, торговых улицах и открытых рынках Парижа. Как подчеркнули власти города, ужесточение мер связано с ростом числа заражения коронавирусом. Носить маски в этих районах обязаны и те, кто занимается спортом. Сделано исключение лишь для велосипедистов, которые могут оставаться без маски, пока находятся в движении. Четверо шахтеров стали жертвами обрушения ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте в Иркуте. Об этом ТАСС несколько минут назад сообщили в экстренных службах. Отмечается, что на шахте в Иргашорское произошло обрушение надземной галереи с ленточным конвейером. Погибли четверо работников предприятия. Их извлекли из-под завалов без признаков жизни. Врачи выписали Михаила Ефремова из Боткинской больницы. Сейчас он находится дома. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев. При этом защитник заявил, что пока не знает, какой диагноз поставили актеру. Ранее Пашаев со ссылкой на врачей утверждал, что у Ефремова инсульт. Напомню, 11 августа перед началом очередного заседания по делу о смертельном ДТП актера доставили из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Заседание отложили на неделю, а в клинику направили запрос для уточнения диагноза. Ближайший вторник Пресненский суд решит, позволяет ли состояние здоровья Ефремова участвовать ему в процессе. В пресс-службе суда пояснили, что ответ из Боткинской больницы получен, но разглашать его не будут до заседания. Российские спасатели и врачи покинули Бейрут, где они оказывали помощь в ликвидации последствий взрыва в порту. Самолеты Мил-76 в Москву отправлены сотрудники отряда «Центроспас», психологи, а также аэромобильные госпитали и оборудование. Накануне в столицу Ливана покинула мобильная лаборатория Роспотребнадзора. Всего в Бейруте работала группировка в составе около 150 человек. Спасатели прибыли в город 5 августа. В мобильном госпитале на стадионе российские специалисты принимали пострадавших. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек. В ленинградский зоопарк все чаще стали обращаться петербуржцы с просьбами забрать у них красноухих черепах, которые, как правило, купили на улице. Также этих земноводных постоянно находят в городских прудах и парках, куда их подбрасывают бывшие хозяева. Почему люди все чаще пытаются избавиться от своих питомцев, выяснял наш собственный корреспондент северной столицы Олег Яхонтов.
Родиной красноухой черепахи является Южная Америка, а свое название это пресмыкающееся получило из-за двух удлиненных ярко-красных пятен рядом с глазами. В Россию эти животные возятся незаконно и продаются в подземных переходах, как правило, у станции метро за несколько сотен рублей вместе с маленьким террариумом. Причем продавцы объясняют доверчивым прохожим, что это карликовая красноухая черепаха, которая очень неприхотлива и больше не вырастет. По словам специалиста Ленинградского зоопарка зоотехника акватерариума Натальи Нагаевой, карликовых красноухих черепах в природе не существует. Отсюда и все последующие проблемы.
Люди, когда покупают маленьких красноухих черепах, диаметр 5 сантиметров панциря, им рассказывают продавцы, что животное больше не вырастет, что она будет кушать раз в неделю, но на самом деле это то животное, которое достигает размером панциря в диаметре около 40 сантиметров, кушающее 3 раза в неделю морепродукты, мясо, рыбу. Она нуждается в большом террариуме водном. Обязательно нужны специализированные лампы. И также оно агрессивное, это животное. Потому что, не дай бог, маленький ребенок, да и сам человек будет кормить эту черепаху. И черепаха, конечно, она не будет думать. Она просто возьмет и укусит. Она просто может откусить пальцы.
После того, как якобы карликовая черепаха превращается в довольно крупное животное, далеко не все готовы покупать 200-литровый водный террариум с обогревом, 2 раза в неделю менять воду и мириться с ее недружелюбным характером. После этого люди пытаются сдать своего питомца в зоопарк, забывая при этом, что это не приют для животных. По словам зоотехника акватерариума Натальи Нагаевой, количество звонков с подобными просьбами постоянно растет, но зоопарк не может принимать посторонних животных, имеющих неизвестное происхождение.
В ленинградском зоопарке, естественно, без ветеринарных справок невозможно взять никакое животное. То есть, тем более у нас у самих животных больше 15 штук, и просто некуда сажать, потому что они же очень большие по размеру.
В итоге люди просто выбрасывают черепах на улицу, в лучшем случае отвезя их в какой-нибудь парк с прудами и озерами.